YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». 11 часов в Петербурге и в Москве. У микрофона Анастасия Жигулина, и на связи со мной журналист, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета Роман Захаров. Роман, приветствую вас.
Добрый день.
Приветствую всех, кто нас смотрит. Напоминаю, что вы можете оставлять комментарии, если вы смотрите это в записи. Вы можете писать в чат. Чат обычно оживленный, там идет свое обсуждение. Иногда вопросов, которые мы обсуждаем, иногда какое-то параллельное, тоже бывает достаточно интересно. И, конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео и делиться им, если оно вам понравилось. У нас сегодня много тем. Я думаю, что... будет и петербургская повестка, поскольку мы все-таки бывшее эхо Петербурга, будет и международная повестка. Вот я хотела как раз начать с международной повестки, с последней новости сегодня ночью. The Insider вместе с немецкими, американскими коллегами-журналистами выпустили расследование о так называемом гаванском синдроме. Они в этом расследовании, я не буду пересказывать, можете почитать. Для понимания, они отследили перемещение сотрудников ГРУ, которые, по их словам, появлялись в тех местах, где возникал вот так называемый гаванский синдром, то есть приступ очень плохого самочувствия у различных американских дипломатов. Мне кажется, что вообще это какой... вот если составлять какой-то топ тем, которые чаще всего пытаются расследовать, на которых пытаются как-то спекулировать и так далее, вот тема про гаванский синдром туда точно войдет. И вот она точно окажется среди этих тем. Вот какой у вас взгляд на этот вопрос? И если говорить про расследование, вы сказали, что вы его прочитали, показалось ли оно вам убедительным и добавляющим что-то к тому, что уже было известно?
Ну, известно было только многие факты, их пытаются объяснить коллеги, и молодцы, что они это делают, расследовательская журналистика должна двигаться. Расследование выглядит как минимум интересным, там много убедительных доводов в пользу того, что как минимум некоторые российские спецслужбы, а именно вот эта упоминаемая там засекреченная часть ГРУ, она может иметь отношение к подобным событиям, подобным, я бы сказал, что это нападением. Это на самом деле атаки на дипломатов и на их семьи в разных странах. И удивительным образом, конечно же, оказывается, что Российская Федерация и ее нынешние власти ведут в этом случае лидирующую роль, по крайней мере, в некоторых странах. Понятно, что расследование для наших коллег, оно в первую очередь было сосредоточено на тех странах, которые интересны, значит, Россия. А может быть, наоборот, Россия в них участвует. Я бы здесь хотел отметить то, что, чего мне не хватило. Хотя понятно, что это сенсационное расследование. Мне не хватило не доказательств удивительных связей между таких совпадений, которые, ну, по крайней мере, очень странные, между происходящим и, допустим, появлением определенных людей в определенное время или каких-то научных работ, которые выходили, исследований, которые ведутся чрезвычайно редких в определенных научных и медицинских учреждениях, которые так или иначе могут быть связаны с органами, спецслужбами российскими. А мне не хватило понимания, как это увязано в целом проблему гаванского синдрома. Ведь она гораздо шире, она действительно появилась, поэтому она названа. По крайней мере, широко о ней стало известно после массового поражения сотрудников американских дипломатов в Гаване, но не только в Гаване, мы помним азиатские случаи и так далее, и так далее. И я бы здесь не разводил бы конспирологических теорий, но я бы хотел послушать, а не может ли быть так, что сейчас исследования, в том числе боевых медиков, людей, которые испытывают новые виды воздействия на потенциальные жертвы, не только политических убийств, а, например, действительно устранение террористов, они ведутся в этом направлении. Может быть, достаточно длительное время. Здесь, как мы видим, как раз и было тоже сказано, что и в Российской Федерации они ведутся достаточно давно, чуть ли не с советского времени такой намек сделан. Но не могли ли вот эти спецслужбы так называемых авторитарных государств, ну то, что раньше бы при Рейгане степени назвали осью зла, не могли бы они проводиться, если не согласованно, напрямую согласованно, то как минимум в таком, ну скажем, в понимании, что это достаточно популярная мера. И последнее, что бы я хотел заметить, очень краткие выводы там сделаны с вопросами открытыми, они справедливые вопросы. Для чего может понадобиться поражение дипломата? Ведь, честно говоря, это какой-то последний шаг. И к тому же дипломатия, даже с учетом того, что среди дипломатических работников, разумеется, не только дипломаты, мы это прекрасно знаем, и не только Российская Федерация пользуется возможностями засылки, например, своих резидентов различных спецслужб и не только разведки под видом дипломатов. Но, тем не менее, в целом такое массовое нападение, особенно когда речь идет о родственниках, ну, мы слышали только о взрослых, но, насколько я помню, когда я читал об азиатских случаях еще давно, много лет назад тоже на американских, там были и дети поражены. Значит, я не вижу смысла. Это, знаете, это действительно какая-то совершенно последняя мера. Мало того, что негуманная гуманность в отношении, например, Китайской Народной Республики или Кубы современной, или Российской Федерации Кремля. Ну, здесь их трудно подозревать хоть в какой-то гуманности. Но она бесполезная. Ну, не будет дипломатов, и что?
Вот, да, вы немножко предупредили мой вопрос, но я хотела попросить вас чуть-чуть дальше порассуждать. Смотрите, вот если рассматривать версию того, что это действительно некое запугивание этих вот самых дипломатов, чтобы они не работали в российском направлении, и, может быть, запугивание там представителей разведки американской, ну, каким-то образом, все равно нелогично. Кажется, что если это запугивание, то должны, ну, вот как человек, который запугивает, он должен рассказать, что именно этих людей хотят, что вот кто именно вот эти следы оставляет. То есть тут получается запугивание, которое уходит в никуда. Мы понимаем, зачем, как работают, допустим, политические убийства, если нужно убрать человека, который мешает, его убирают. Как работают политические вот такие вот атаки, которые не направлены на вред здоровью, которые не направлены на какое-то причинение серьезного ущерба, чтобы там человек не выйдет из строя после того, как с ним это произойдет. Он выйдет на какое-то короткое время, но, тем не менее, он останется, скорее всего, работать на этом направлении, и это не станет причиной, по которой он уволится оттуда. Вот зачем? Как вы считаете, это может быть запугиванием? И если это запугивание, то почему именно такое?
Это может быть запугиванием, конечно, но вы правы, никаких посланий публично, а публично никаких посланий неизвестно. Я не помню, чтобы хоть когда-либо Соединенные Штаты либо какая-либо страна озвучивали хоть какие-то версии этого, хотя, конечно, пострадавшие в первую очередь США в данном случае и их люди. Но это же не значит, что они не были переданы. Вот поймите правильно. Или то, что страны, возможно, или какие-то лица, которые проводят потенциально вот такие атаки, потому что мы до конца все равно по-прежнему не уверены, вы же понимаете, это все из разряда не догадок, а таких, скажем, подозрений весьма основательно. Так вот, возможно, они уверены, что этот сигнал будет верно считан, например, в Белом доме или в руководстве определенных органов, например, в Госдепартаменте. Пока я не вижу такой уверенности, но, с другой стороны, мы помним, что американские дипломаты как раз чаще всех в мире подвергаются нападкам. То есть это достаточно серьезная угроза жизни, это гибель дипломатов, она не так часто происходит, но тем не менее, вплоть до послов. Хотя, конечно, бывают случаи, как, например, нападение на и убийство российского посла в Турции. То есть как бы дипломаты – это профессия, вроде бы пользующаяся иммунитетом от преследований, но это не означает, что террористы, какие-либо сумасшедшие, рассылающие, например, белый порошок, причем в том числе опасный. Я замечу, это не всегда связано с государственным каким-то давлением, но, например, связано с господствующей в этой стране идеологией, либо с разделением каких-то мировоззренческих установок, которые вполне антигуманные. Но часто это и страны, но в таком случае обычно страны действительно предупреждают, и становится известно, что они говорят: вы знаете, стало небезопасно, может быть, лучше дипломатический персонал уже убрать. Помним, что так происходило и в периоды обострений между отдельными странами. Поэтому мне действительно не ясно, но ответа на это нет. Это, знаете, это вот надо спрашивать людей, которые понимают, как действуют эти разведки. С другой стороны, я хочу еще раз вот специально этого коснуться. Государства, которые, если не сами подозреваются, то их акторы отдельные подозреваются. Я не думаю, что это частные, но тем не менее можно и такое подозревать. Они в любом случае не проявляют, скажем, заботы о своей такой сильной репутации. Они проявляют ее с формальной точки зрения, не будут все всегда отрицать. Но позвольте, вы сами упомянули политические убийства. Вот скажите, вот Кремль, который уже просто откровенно проводит политические убийства и, собственно, не скрывает, как, например, было политическое убийство в Берлине, его же признали, или политическое убийство в Дубае, его же признали. То есть не все признают. Например, Солсбери до сих пор не признана, Литвиненко до сих пор не признана. Но многие убийства признаны Кремлем. Но раз они признаны Кремлем, но если я сейчас говорю только об убийствах, которые происходят вовне России, на территории других государств. И, кстати, этим государствам, которые даже вполне, если не дружественно, то как минимум нейтрально относятся к России, как Объединенные Арабские Эмираты, очень сложно это воспринять, почему на нашей территории происходят такие акции устрашения или ликвидации противников политических Кремля. Так вот, как можно такие режимы подозревать в том, что они будут всерьез думать о каких-то формальных правилах? Если им нужно будет, они их применят, не задумываясь. Я уверен, что в Кремле аплодировали, например, убийство журналиста Хашоги и радовались, что Саудовская Аравия, ой, как ловко провернула, может быть, и мы такое можем. В их садизме я не сомневаюсь.
Завершающий вопрос, наверное, на эту тему. Накануне еще американские журналисты одного из телеканалов, я, к сожалению, не зафиксировала себе название, уже высказались о том, что вот появились некие доказательства и что намекнули, что как бы будет расследование, появится в скором времени расследование. Не кажется ли вам, что я не подозреваю сейчас российских расследователей, но вот в отношении их американских коллег, например, не кажется ли вам, что это может быть некая политическая карта в том числе? Конечно, расследование было, конечно, были доказательства, но сейчас эту политическую карту продемонстрируют, а потом, допустим, когда появится возможность, ее можно будет разыграть. Может ли вообще расследование стать такой политической картой или послужить для обвинения на международном уровне?
Ну, что такое международный уровень? Разумеется, если мы говорим о Соединенных Штатах, я не думаю, что здесь вопрос о международном уровне. Дело в том, как работает американская система правосудия. Я не слышал, поправьте меня, если я не прав, чтобы проводилось хоть какое-то расследование с участием прокуратуры, какой-либо федеральный, какого-либо штата, специальный и так далее, и так далее. Мне кажется, все это было в рамках действий спецслужб или самого государственного департамента. Ну, а раз оно не передано соответствующим образом в органы, которые могут далее расследовать, и далее это может привести к каким-то приговорам суда, ну, это очень красноречиво. Почему так произошло? Возможно, действительно нет доказательств или невозможно обнародовать источники. Возможно, посчитали не необходимым. Я бы вот на эту тему как раз бы не хотел спекулировать. Хочу сказать, что это расследование, безусловно, заставит американские власти более серьезно подойти к вопросу необходимости еще раз расследовать, тем более, меня знаете, что еще здесь удивляет? Америка – это страна сутяжников. Так сложилось в соответствии с ПАНУ. Это, конечно, я говорю не в кавычках, но немножко иронически. Но так отзываются сами американцы. Просто потому что система права, она позволяет людям, выходя с частными исками по самым разным поводам, и особенно юристам, которые на этом либо зарабатывают, либо себе имя зарабатывают, и в том числе, кстати, очень многим неправительственным организациям, правозащитным организациям, судиться по самым разным поводам. Знаете, мы вот в газетах читаем там об иске за стаканчик с горячим кофе, которому обварилась женщина, и 40 миллионов долларов компенсации или выше, причем в досудебном соглашении. Но это типичный пример для Америки. Так вот, еще раз, из-за того, что там другая система права. Но я удивляюсь другому. Вот смотрите, столько пострадавших. Мы знаем, вот даже видим в этом расследовании несколько имен и ни одного иска против федерального правительства, которое как бы должно расследовать, но в итоге, возможно, там были выплачены немаленькие компенсации. Возможно, действительно сделано все, чтобы восстановить, и я, кстати, верю в это, чтобы восстановить здоровье тех же дипломатов и их родных. Там, кстати, не только дипломаты, я помню, что там и военные пострадали, в том числе военные, значит, вот эти, как их называют, морские котики, да, которые охраняют традиционно дипломатические представители Соединенных Штатов, по крайней мере, в Гаване это было. Так вот, и что? Ну, давайте скажем так, значит, тема не так однозначна. Я бы вообще бы немножко на эту тему, ну, как бы ее бы приглушил, потому что нам самое важное, что понимать, готовы ли страны авторитарные с такими тенденциями использовать и такой метод, и нет ли у них в запасе оружия, которым они скоро начнут уничтожать или, по крайней мере, серьезно выводить из строя, серьезно вредить здоровью, например, тех же своих политических противников. Вот это опасно.
Не будем действительно спекулировать, но я все-таки уточню. Вы имели в виду выплаченные компенсации американской стороной для того, чтобы не было вот этих самых исков?
Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что, например, человек, потерявший здоровье во время несения службы, он наверняка застрахован или имеет какие-то способы, работы, тем более на государственной службе или военной службе. Поэтому это не для того, чтобы он не говорил, а, например, чтобы компенсировать ему расходы. И, может быть, человек, ну вот вы видели, там одна из героинь довольно откровенно рассказывает о том, что произошло, опять вспоминает эти события и опять предъявляет фото. Но, тем не менее, она почему-то не готова отстаивать свои права и говорить, а почему американское правительство не расследовать. Может быть, она это делает, и нам неизвестно. Но еще раз говорю, я не помню публично таких случаев ни самих дел, заведенных уже не внутри инстанций, например, как каких-то агентств, типа спецслужб разных, либо в рамках военной системы, либо в рамках самого государственного департамента, то есть МИДа американского, нету такого, не доходило до прокурора, либо доходило в секретном порядке, мы об этом не знаем, что тоже, кстати, возможно, потому что вы понимаете, что такие дела очень щепетильны. Ну, вы представляете, нормальная страна не будет просто бросаться и обвинять, что вот, смотрите, вы убили, или, например, нашего дипломата. Такое не произошло, и мы помним, несмотря на напряженные отношения между Турцией и Россией, никогда, в том числе и Кремль, не заявлял. Наоборот, он поблагодарил за помощь в расследовании преступления и задержании преступников при убийстве российского посла.
Я обращусь к нашим слушателям, напомню, что вы можете нам помочь. В описании к этому эфиру сказано, как именно это можно сделать. Это можно сделать совершенно любым способом из любой точки мира. Мы будем вам очень благодарны. И это действительно способ нашего существования. Я просто напоминаю вам, что все, что мы делаем исключительно для вас. И еще одна тема, важная тема выходных и конца прошлой недели. Это тема петербургская в первую очередь. Но я думаю, что она касается или скоро коснется всех страны, ну, по крайней мере, Петербурга и Москвы точно. Это антимигрантские рейды в Петербурге. Первыми о них заговорил организация «Первый отдел». Они сказали о том, что проходит некая операция «Антимигрант». Потом начались уже сообщения о зачистках, и в конце, в итоге, уже на выходных петербургские суды заявили о том, что больше 400 мигрантов выслали из страны, выслали из России по результатам вот этих вот всех рейдов. Вот, ну, понятно, что мы связываем это все с терактом в Крокусе. Очевидно, что он стал неким предлогом или причиной, непонятно. Вот есть у вас понимание, для чего это нужно, какая цель вот у... Обычно какие-то, ну, антимигрантские меры, они достаточно популистские. Они направлены на то, чтобы успокоить людей, на то, чтобы показать, что вот мы работаем. Но такого масштаба пока до сих пор не было. Такого масштаба, и было бы понятно, если бы эти популистские меры были, допустим, привязаны к выборам, если бы это происходило до выборов. Но зачем это делается сейчас? Вот у вас есть, выстраивается эта логическая цепочка или нет?
Ну, могут быть разные причины, честно говоря. Вы правильно отметили популизм как одну из основ, но я хочу напомнить, что здесь очень важно для служб, которые явно не справляются со своими обязанностями, проявить сейчас, показать, точнее, не проявить, а как раз показать, что они эффективны. Ну и как это можно проявить? Для народа показать, что они гонят вот всех этих гастарбайтеров и точно обеспечат. И это вообще популярная довольно мера. Мы знаем, что особенно бытовая ксенофобия у нас очень развита, как уж называют там людей, приезжающих на заработки в России из разных республик, например, центральноазиатских, да даже с Северного Кавказа, российского, мы прекрасно понимаем, что все это нездорово в обществе, оно в такие моменты выплескивается на фоне, конечно же, безусловно, страшной человеческой трагедии. Второе – это показать властям, то есть наверх показать. Вот смотрите, нет, смотрите, мы действуем, мы говорим. И это как раз очень регулярно происходит. Вы понимаете, вот обваливается какое-то здание, вы же помним это замечательно. Что делают? Обвалился наш там стадион при строительстве. Что делают? По всей стране проверяют спортивные объекты. Кричат, что не происходит. И в отношении Крокуса такая же ситуация. Мы же понимаем, что после пожара знаменитого, когда в ночном клубе сгорело много человек, значит, были проверки по всем развлекательным заведениям. В торговом центре пожар, проверки по всем торговым центрам. Тут сходится и то, и другое. Сколько раз этот торговый центр проверяли Крокус Сити Холл, одновременно и развлекательный огромный комплекс? Много раз. Но оказывается, что вот и двери закрыты, и это не действует, и выйти невозможно. Тем не менее, проверки были. А теперь надо показать, что нет, все не так плохо. Давайте срочно проверять, давайте срочно задерживать. И, конечно же, мы всех этих террористов сейчас вот прямо пересажаем перед вами, и никаких проблем не будет. Всех поставим на учет, всех будем знать, и никто там из них не спасется. Отсюда, кстати, вот эти пытки. Это вот такая вторая версия, она вполне очевидная, вы понимаете, все боятся за свои погоны. Вот. Ну и кроме того, третье, это самое простое объяснение, как мне кажется, они по-другому не умеют. У них, во-первых, реактивное всегда действие, то есть они ничего не умеют, ни профилактику оказывать, не умеют вообще работать. Ну, я просто напоминаю, когда сказали, вот американцы предупреждали. Я напоминаю, знаменитая трагедия в Петербурге в метро. Вы помните, что сразу сказали? Были другие времена. Но вы помните, что опять же американцы помогли, это было признано. Американцы помогли и предоставили сведения. Вы знаете, то есть заокеанские недруги, они почему-то знают, что происходит среди террористов, среди каких-то их пособников. А вот эти вот, которые умеют хватать на 7-9-12 лет совет людей за другое политическое мнение, высказывание и все прочее, они ничего не умеют. И я подозреваю, что они реально ничего не умеют. Вот убивать они умеют. Значит, задерживать, класть лицом в пол они умеют. Никаких реальных террористов, я, собственно, это не первый раз говорю, я вообще не уверен, что ни КГБ, ни другие наши спецслужбы могут хоть как-то справиться с реальным терроризмом. И я думаю, что он у нас еще слишком сильно слаб. И когда они там заявляют ликвидированные ячейки террористов, слушайте, ну, по делу сети, по многим другим делам мы понимаем, по знаменитому этому делу Тахрир делам многочисленным вот этой мусульманской религиозной. Мы понимаем, что это все, скорее всего, приписано.
А ячейки может и не быть, террористов может и не
конечно,
быть.
Конечно, галочки поставлены, погоны получены, премии разделены, все идет нормально. И главное, вот это очень важно, в красных папочках, которые идут наверх, везде победные фанфары и реляции. Все хорошо, страна спокойно живет. Ну вот мы видим, как она спокойно живет. Поэтому это абсолютно бездельники. Они не умеют иначе. Они бездельники, лентяи и совершенно непрофессиональные люди. Как и наша полиция, например. Ну, ничего же не умеют. Ну, кто-то, наверное, умеет. Но в целом полиция – это абсолютно бездеятельные, совершенно не способные справиться ни с преступностью, ни с беспорядками, ни с чем иным орган, который, разумеется, расслабляется, потому что силовикам почет и уважуха со стороны Кремля, и даже, кстати, граждан. Сейчас же вот запрос на это силовое решение, он растет. Но, тем не менее, мы показываем, что мы даем пистолет в руки людям, которые стрелять не умеют.
У меня одно возражение против того, что это такая акция на показ. Может быть, не очень убедительная, но вот вы мне сейчас возразите, если что. Мне кажется, что, ну, если говорить про массовую аудиторию, если говорить про людей, которые смотрят телевизор, наверное, все равно конечные получатели вот этого вот месседжа, все равно она, даже если сначала начальство, то потом все равно важен эффект, произведенный на массовую аудиторию. Мне кажется, что вот эта вот цифра, там 400 человек выгнали из России, она ни для кого ничего не значит. Это мы там, ну, работая в журналистике, понимаем, что это крупный рейд, что это рейд более крупный, чем какие-то вот были до этого. Гораздо больший эффект, допустим, производит какое-нибудь, извините, отрезанное ухо. Ну вот чтобы показать, что мы покарали преступника. Это, конечно же, ужасно с точки зрения, с любой точки зрения, но эффект производит явно больше, чем цифра 400 человек. Ну что, что 400 человек? Я на самом деле, я занималась немножко этой темой, этими новостями, я изучала комментарии, которые пишут люди, и люди не понимают, много это или мало. Люди, кто-то, кто против, допустим, кто-то, кто говорит, что да, нужно выгнать еще больше, они говорят о том, что 400 – это же совсем мало. Ну, что это такое 400 человек? Кто-то, да, говорит, что, это все равно человеческие жизни, это все равно человеческие судьбы, которые тоже важны. Но тут как будто бы на массовую акцию не тянет.
Ну, Анастасия, я здесь немножко не согласен. Это, конечно, все равно очень большая, одномоментная такое вот. Но я хочу одновременно и поддержать вас, и как-то возразить. Это интересная позиция. Мне кажется, они об этом вообще не задумываются. Я еще раз повторюсь, система действует реактивно. Вот кому-то удается, он там ухо на камеру отрезал, кому-то удается, значит, он будет вот высылать сейчас и делать вид, что это эффективно. Это все такие симуляция настоящей деятельности. Потому что, реально посыпались, ничего не знают. У нас, знаете, у нас же до сих пор мы совершенно не точно понимаем, сколько у нас есть оценочные данные, они гораздо более, они лучше намного. И эти данные, кстати, я замечу, дают и государственные центры, и центры, разумеется, независимых исследователей или, допустим, академических ученых, они гораздо лучше описывают состояние вот этой диаспоры, которая к нам приехала, самых разных диаспор, которые к нам приехали и зарабатывают деньги. А государственная статистика, она какая-то нечеткая, там по патентам, по там, и она расходится с реальностью. Поэтому нет, они не думают, что 400 покажется маленьким. Кроме того, скажут они 2000. Действительно, для людей это может быть менее важно. Мочить в сортире путинское, значит, отрезать на камеру ухо. Но знаете, это все в одну копилку. Это помогает понять, что власть как бы о тебе заботится. Устраняя опасных людей. Понимаете, я буду удивлен, если действительно люди верят, что это чему-то помогает. Но знаете, возможно, наше общество настолько расслабилось в отношении пропаганды, которая льется из всех рупоров кремлевской, настолько уже стало восприимчиво, что они поверят и этому. Раньше, насколько я помню, не верила особо. То есть они как раз говорили, что власть слишком... Ну, вы правы, они в основном говорили это в сторону ужесточения, слишком мягкотела, чего с ними церемониться. Увы, это так. Такие настроения всегда как бы господствовали. Но, тем не менее, вот не уверен, что и сейчас будет удовлетворена вся публика. Но, тем не менее, какой-то сигнал власти этим посылают.
А вот у нас пару минут до перерыва. А вот в этой вот российской парадигме того, что есть какие-то у нас враги, есть какие-то у нас друзья, мигранты из ближнего, из стран СНГ, какое они место занимают и имеют ли они отношение вот к этим вот внутренним врагам, потому что, казалось бы, пропаганда про них практически не вспоминает. Вспоминает только вот в такие какие-то кризисные моменты, когда непосредственно события касаются этих мигрантов.
Нет, конечно, они не будут рассматриваться как враги, как опасность, возможно, но тоже такая потенциальная, по одной простой причине. Рынок труда российский очень нуждается в этих мигрантах, вы понимаете, трудовых. Он без них уже не может существовать, наверное, в нынешней его ситуации. И второе, Кремль все-таки, если даже это так не кажется, дорожит связями с этими странами, с этими автократическими и, тяжелыми правительствами, там, понимаете? Поэтому вряд ли он будет настолько откровенно кидать какие-то обвинения и обвинять страны, которые официально являются дружественными бывшей республики Советского Союза, в недружественности. Нет, этого не будет. С другой стороны, он будет показывать. А вот смотрите, тем не менее, мы в первую очередь за наших, то есть за коренных. Вот. Поэтому это такая двойная политика, знаете, здесь опять же вот народ безмолвствует. Он будет опять же кричать «ату его, ату» и говорить «ой, нараздавали паспорта», но тем не менее радостно пользоваться услугами. Это, в принципе, логично, это в человеческой натуре.
Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и потом продолжим, поговорим о других темах.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что это особое мнение журналиста Романа Захарова. И я думаю, что мы начали так немножко говорить про последствия теракта в Крокусе. На самом деле эта тема продолжается вот с самого теракта, и никуда мы от нее не денемся, потому что ощущение, что очень много того, что происходит сейчас, действительно является прямым следствием. Вот мы говорили про антимигрантские рейды. Еще одна новость, такое вот исследование было на выходных. Проект Open Minds опубликовал результаты опроса, из которых следует, что больше половины россиян верят в украинский след этого теракта. Наверное, в состоянии войны кажется логичным, что теракт совершает сторона противника. Но все-таки, вот можете объяснить механизм? Наверное, это все-таки большая победа пропаганды, когда уже даже без доказательств, без всего, не нужно никого убеждать, люди сами выбирают тот вариант, который пропаганде интересен, который пропаганде выгоден. Вот как это удалось, как это получилось?
Честно говоря, у меня не то что сомнения по отношению к этим данным коллег. Я не понял, я особо пока глубоко не искал, потому что мало дней прошло, конечно, постараюсь поискать, насколько репрезентативна и выборка, и каким образом задавались вопросы, потому что мне все-таки как человек, который и социологическое образование имеет, и даже исследования проводил и проводит, правда, я больше качественным занимаюсь, не очень понятно ни методика, ни вопросы. Они, к сожалению, могут быть наводящие, тем более в России это все сопряжено еще с дополнительными сложностями. Но я хочу сказать, здесь же разные вещи. Во-первых, люди любят конспирологические теории. Вот так вот в массе своей подглядывать в замочную скважину, либо там подумать, а не все так просто, это прям хлебом не корми, очень многие готовы повестись вот на такие штучки. Другое дело, там потом, конечно, рационально вступается, говорит, нет, все-таки как-то не очень, и вот есть какие-то, допустим, эксперты, либо солидные учреждения, либо государство, если мы ему доверяем, которое скажет. Второе, это все не вяжется. Вот понимаете, вот не вяжется. Если у них нет доступа к информации, я верю, что у многих нет доступа к информации, они либо сами не ищут, либо пользуются только проверенной информацией, проверенной в кавычках, конечно, здесь уже даже не ирония, а такой громкий смех, со стороны пропагандистов и ресурсов государственных, понятно, что там это может. Но я хочу заметить, убедительно, вот я специально посмотрел, мне это всегда интересно, я посмотрел таблоиды российские, ни в «Комсомольской правде», ни в ряде других таблоидов ни одного реального нормального объяснения, кроме того, что там из себя вымучили власти, что вот там Украина и какие-то разрозненные сведения, криптовалюту туда перегоняли, значит, вот эта машина, которая куда-то ехала и так далее, и Лукашенко, а про Лукашенко вообще теперь не говорят у нас в этом плане, все его слова о том, что нет, они ехали в Беларусь, они уже перестали исчезают. Вот с таблоидов о них не узнаешь. Все это неубедительно. Нет ни одной стройной версии. Соответственно, если нет версии, понятно, что это вот принята версия, которая спущена сверху. Это же удобно. Есть большой враг. Знаете, возможно, люди верят, но не совсем в то, что Украина конкретно это заказала, а, например, что Украина способствовала. Так же точно, как вот в это я больше верю. Я больше верю, что люди верят. Ну, хорошо, звучит странно, но, допустим. Мне кажется, что люди действительно верят, что во всем виноват проклятый Запад, а еще, если конкретизировать, в первую очередь США. Вот все, что плохо в России, допустим, дороги не могут построить, кто виноват? США, значит. Что у нас там еще? Воруют коррупционеры, чиновники. Кто виноват? США. В этой абсолютно верно. Это действительно вот такая антиамериканизм. Запад как враг, он вот это Кремлем поставлен. Ну и Украина, конечно, тоже враг. Это понятно, безусловно. Более того, враг, с которым воюем, не называя даже это войной, точнее уже называя, но как бы не это имея в виду и все прочее, священная война. Но чтобы конкретно они взрывали, значит, не взрывали, извините, убивали людей в Крокусе, здесь будет сложно. А вот то, что они могли инспирировать это, каким-то образом это сделать, ну так это же хлебом не корми, повторюсь, это вот дай посмотреть на так. Такое зрелище. Поэтому с большим опасением отношусь, что люди не то имели в виду, не то, что украинцы конкретно пошли и организовали эти теракты, а то, что, например, они радостно поддерживают ИГИЛ, в это люди поверят, что Украина сейчас и ИГИЛ поддержит, лишь бы выиграть у нас, лишь бы эти укранацисты дорвались до наших территорий, до наших людей. Конечно.
А вы понимаете, почему у российской пропаганды и у российских властей возникли такие большие проблемы с вот этой версией? Почему она настолько оказалась непроработана, что даже Лукашенко был не в курсе о том, что нужно ее продвигать?
Лукашенко был в курсе. Я думаю, ему все это сообщили в нужных выражениях, если не лично Владимир Владимирович, то кто-нибудь другой. Вопрос в другом. Эта версия не то, что не вяжется. Ее не поддерживает ни одна страна, даже которая оказывает помощь России. Вот поймите, нет ни одной страны. Вот Турция, которая моментально по щелчку пальца, даже не Таджикистан этот несчастный, который вынужден, конечно, там арестовывать родственников, принимать просто и давать им полную свободу. Это же там страшное происходит. Дают полную свободу российским следователям там и сотрудникам, кто там еще, прям следователь, приехал в Таджикистан. Я уж не знаю, наверняка тоже пытают людей. Вот, хотя, может, и не пытают. Вот, в Таджикистане своих палачей достаточно и садистов. Но даже Турция никто не верит, потому что это очень нелогично. А второе, и это самое важное, когда ты отказываешься видеть реальную проблему, а ИГИЛ – это реальная проблема. Вот исламский терроризм, такой жестокий, ИГИЛовский или его подразделение, его осколков, сейчас говорят, разных частей, это очень-очень серьезный вызов всем. И автократам, и демократам, и Западу, и Востоку, и глобальному югу, и глобальному северу, и многим странам, которые, казалось бы, с территории которого этот ИГИЛ поддерживается финансово. Тем не менее, это огромная проблема. И это, мне кажется, должны понимать все. И тут все, по-моему, даже растерялись, потому что такого неадекватности со стороны Кремля не ожидали. То есть, ну хорошо, Кремль ненавидит Америку и Запад. Но ему же наверняка сообщают не только они разные сведения. И можно было бы послушать своих друзей, причем впрямую друзей, даже не только тут, а вот те же страны постсоветского пространства, либо Китай, которые бы сказали, нет, дорогой мой, ты как-то посмотри внимательно. Но, мне кажется, Кремль в плане политического руководства закусил у дела. А, к сожалению, спецслужбы, которые, еще раз повторю, не в состоянии ничего предотвратить, прохлопали ушами и подложили в папочку Путину, ну, эту замечательную речь о том, что, оказывается, вот американцы пытались выборы нам расстроить, поэтому они вот нам ложные тревоги там всякие объявили. Ну, вот представьте, он это только что говорит, через несколько дней такой теракт. Ну, совершенно очевидно, что теперь людям надо выпутываться, поэтому они будут тоже придерживаться этой версии.
Все-таки непонятно, что тогда случилось с Лукашенко. Почему он пошел против версии Кремля?
Ну, он так пошел, знаете, что всегда можно переиграть, это первое. Второе, ну, Лукашенко, во-первых, Лукашенко все-таки считает себя самостоятельным политиком, несмотря на то, что находится в заложниках у Москвы. Это правда. Но, тем не менее, ну, не он сам находится, его сын, допустим, находится, но он фактически на привязи, вот так скажем, хорошо, не в заложниках, на привязи у Москвы. Но, тем не менее, он себя мнит самостоятельным политиком, и действительно он опытный человек, и многое сделал, как уж настоящий автократ для того, чтобы держаться у власти. А для чего? Вот ему дали такую информацию, и посмотрим, что ты, Владимир Владимирович, на эту информацию скажешь. Посмотрим. Я не думаю, что он вообще об этом размышлял долго. Вот ему положила информация его, а он же тоже им верит. И он это озвучил. Он часто такое делает, вы заметьте. Он такие вещи говорит иногда, что диву даешься, как вообще в Москве это хоть куда-то просачивается в публичное пространство. Не только о Москве, а, например, об африканских странах, еще там о других. О Пригожине, что он там разные вещи говорит. Поэтому это все следствие того, что просто все-таки пока еще Беларусь, которая находится действительно в подчинении Москве, тем не менее, вот именно из-за сам этот режим лукашенковский, из-за того, что он пытается все-таки иметь самостоятельное поле для решений, он показывает свою субъектность.
Угу. Я еще раз напомню нашим слушателям, что вы можете нам помогать. В описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. Там есть множество разных способов. Можете сделать это из России, из-за рубежа, безопасным способом. Посмотрите, какой вам кажется из них наиболее безопасным. И эта поддержка очень важна для нас, как и ваши лайки, как и ваши комментарии. Тоже не забывайте их оставлять. Не забывайте писать, что вы думаете насчет тех непростых вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Это тоже очень интересно потом читать и узнавать о вашем мнении в том числе. Ну и еще одна тема на сегодня у нас была такая крупная, которую я оставила нам с Романом, это... «Нью-Йорк Таймс» рассказал подробности убийства бывшего российского военного пилота Кузьминова. Не буду, опять же, пересказывать материал, его тоже можно найти, почитать. Российские СМИ многократно его пересказывали, если вы не читаете по-английски. Я вот хотела напомнить то, что про Кузьминова на российских государственных каналах говорили, что он... еще до того, как это все произошло, что там он не доживет до суда, что там его настигнет возмездие. Разные вот такие речи шли. По сути, это же, ну, это анонс убийства. Мне кажется, это что-то вот сродни того, что там вот эти вот слитые видео про отрезанное ухо. То есть, как вам кажется, это важно, то, что российские власти стали прямо говорить о том, что вот да, мы не следуем закону, да, мы его нарушаем, и мы этим гордимся, мы считаем, что это наше вот право, привилегия, и вы должны нас за это еще больше любить, уважать. Что это меняет?
Ну, повторюсь, Путин признавал ликвидацию определенных противников за рубежом. Он, правда, признавал это в отношении людей, которым либо вынесены были приговоры за террористическую деятельность, либо ожидались. Но, тем не менее, он признавал несколько убийств за пределами страны. Второе, конечно же, к предателям у него особое отношение. Он, опять же, лично об этом высказывался, ничего нового тут нет. И это было давно известно. В-третьих, например, призывы к тому, чтобы ликвидировать врагов за рубежами, звучат из уст разных политиков и даже чиновников, топов из руководства, высшего руководства России, достаточно регулярно оживилось, кстати, после ситуации, трагедии в крепости Тихоль. Я не вижу здесь ничего нового. Как вы правильно сказали, вот вопрос был так задан, но в вопросе содержался ответ. Это действительно послужит некому возбуждению, склонного к... доверять скорее сильной власти электорату, вот этой части его. Ну и остальные там люди, возможно, примкнут, сказать, ну и правильно, он же враг и так далее. Здесь четко, что вот если ты значит, предательство, оно не прощается. Предал, значит, сбежал, сдал, еще люди там были убиты. Ну, мы тебя найдем. У меня к этому как раз вопросов нет. У меня вопросы другие возникают. Я... каждый раз они возникают, и каждый раз я думаю, сколько еще должно пройти, чтобы в той же Испании государство абсолютно не думало о том, что на его территории действуют бандиты из России. Бандиты, я имею в виду государственные убийцы, значит, вот эти банды. Невозможно полностью обеспечить такой безопасность, тем более там и в статье, и, например, в украинских СМИ часто говорилось, что после смерти, и даже до смерти были такие намеки, что сам покойный, убитый, он как бы не слишком заботился о своей безопасности. Казалось, что он бравирует во многом, то есть там элементарные меры не соблюдает. Ну, я думаю, что элементарно он как раз соблюдал, но какие-то вот меры не соблюдает необходимые и плохо скрывается. А это действительно опасная вещь. Но все-таки западным странам Я не удивлен особо, понимаете? Я думаю, что они, во-первых, это не их борьба, говоря откровенно, а во-вторых, но, честно говоря, у меня почему-то большое сомнение, что многие из этих стран вообще готовы хоть за кого-то вступаться. Вот понимаете, я думаю, что они всегда ждут, ну хорошо, ну убьют, ну мы поскорбим, ну вообще это нарушение нашей границы и как бы удар даже по нашей репутации. Но в принципе это переживут, потому что для внутренней политики это какая-то ситуация не особо важная. Вот Солсбери было важно, потому что там были сопутствующие жертвы. Литвиненко, кстати, если вы внимательно посмотрите, для британской политики ничего не значит. Вот, понимаете, это такой вопрос очень спорный, а нужно ли западным политикам, я уж не говорю там про спецслужбы или про органы полиции, какие-то вот силовые структуры, а готовы ли они вообще так серьезно этим заниматься? Я не уверен. Я думаю, что, во-первых, им сложно иногда действительно предотвратить. Это же убийцы, которые все-таки, наверное, профессиональные. Это как бы не просто так. А с другой стороны, ну, убьют. Ну, будем потом расследовать. И даже вынесем правильный приговор, как в случае, например, в Берлине, да. Но этот приговор, ну вот что, он предметом политического торга является. Как, будем ли мы отдавать или не будем отдавать убийцы, который даже был задержан.
Сейчас такой немножечко общий вопрос, но я бы хотела услышать ваш ответ. А как вы считаете, это не их борьба? В том смысле, что, ну ведь это же показывает то, что страна, которая находится не так далеко от их границ, ну, может быть, к Испании это в меньшей степени относится, но есть европейские страны, которые находятся достаточно близко. Она является непредсказуемой, угрожающей всем и вся, и невозможно предугадать, каким образом поведет себя Путин после того, как, допустим, решит, как ему кажется, вопрос с Украиной. Или вот эта вот логика того, что нас это не касается, как вам кажется, она ошибочна или они имеют на нее право?
Во-первых, не все так себя ведут. Есть страны, которые более активно занимаются и выявлением российских агентов, самого разного рода. Я не говорю только об убийцах. Но еще раз повторю, это разные немножко вещи. Пожалуйста, вот в Польше раскрыты сети шпионские. Та же Британия раскрывает сети шпионские. Даже Болгария раскрывает. Понимаете, на разных уровнях. Сейчас говорят, что даже информационные вот эти гибридные волны или хакерские атаки и попытка задействовать третьих агентов, вполне себе даже на коммерческих условиях, в борьбе против цифровых каких-то ресурсов государства, причем даже частных, не государственных только, это более важная война. Поэтому, например, мы вот помним, что в Эстонии один из крупнейших в Восточной Европе центров противодействия именно подобным атакам. И он действительно является образцовым показателем, куда возят экскурсии, кстати, даже из Соединенных Штатов. Я просто потому, что готовятся к разным атакам. Я бы не сказал, что они настолько благодушны, что они сидят и думают, что Путин – это добрый дядечка, который ничего плохого не делает. Нет, конечно. Другое дело, еще раз повторю, это все-таки не их война. И ликвидацию либо бывших агентов, либо предателей, каких-то тех, кого они объявляют террористами, даже политические убийства, прямые политические, имею в виду, убийства на территории этих стран, я не думаю, что они будут вызывать какую-то внутреннюю дрожь у тех же правительств. Это неприятно, да, повторяю, это бьет по репутации, по вопросам безопасности бьет. Если смогли задержать, это является предметом политического торга. Но никаких внутренних последствий не будет. Пока что нам неизвестно, вот поэтому это расследование инсайдера очень важно, что тот же путинский режим, например, нам об этом неизвестно, мы знаем такое о КНДР, но, например, о путинском режиме нам неизвестно, что он напрямую целил, допустим, в политиков или чиновников зарубежных государств. Нет, мы такого не знаем. Мы знаем, как он выкрал, например, сотрудника одной из служб, по-моему, полиции, если я правильно помню, какого-то закрытого департамента с территории Эстонии. С пограничной территории. Они утверждают, что с российской, эстонцы утверждают, что с эстонской. Там был тоже предмет торга, насколько я помню, его все-таки обменяли. Но просто само по себе это все-таки не уровень как бы топов, и там была, ну, может быть, спорная ситуация, хотя все равно это недопустимо. Но в целом, видимо, эту красную границу официально или как бы неофициально, а так настолько публично, путинский режим не пересек. не пересек. И поэтому, ну что ж, угроза есть, да, угроза есть, но мы на эти угрозы будем реагировать соответствующе.
Угу. А что будет красной границей? Не будет ли слишком поздно, когда Путин ее пересечет? Потому что я сейчас говорю не про вооруженное вторжение, я сейчас говорю про какие-то знаки или жесты, или убийства политические, какие-то покушения и так далее. Вот такого разряда событий, какое из них могло бы стать вот этим вот рубежом, после которого действительно бы западные страны испугались и начали делать что-то, каким-то активным образом противостоять вот этой вот политике?
Ну, еще повторю, Запад не, если мы говорим, например, о странах-соседях, он по-разному реагирует. Некоторые очень серьезно воспринимают вызовы. Мы видели даже вызовы пограничные, например, закрытие границ Финляндии и так далее, и так далее. То есть здесь нельзя сказать, что эти вызовы не слышны, то есть невидимы для западного общества. Тем не менее, среди этих красных линий, ну, если уж возвращаться к вопросам убийств или нападений, конечно же, это будут, например, нападения на людей, которые находятся на службе чужих государств. Я имею в виду не агентов, например, принято называть шпионов там или так далее на территории России. А допустим, вот Российская Федерация будет официально признана какими-то этими органами или подозреваться в том, что она начинает там, не знаю, нападать на политиков западных. В чем в прямом смысле, рассылать им конверты. Пока об этом никогда ничего не слышно было. Я уверен, что при нынешнем уровне, скажем, качества расследовательской журналистики в мире и уровне источников, которыми владеют самые разные СМИ мировые, кстати, российские во многом журналисты-расследователи, специализирующиеся на этой тематике, это бы стало известно. Пока неизвестно. Например, при рассылке даже зараженных, вот не просто белого порошка, а зараженного действительно белого порошка с определенными веществами, там, бациллами и так далее, ни одного раза не удалось установить, что это действительно было инспирировано российской властью. Ей, скорее всего, это невыгодно. Поэтому эту красную линию, я думаю, Кремль не перейдет. Тем более это будет, например, порицаться точно, например, тем же Китаем. КНР пытается в этом плане соблюдать такую, ну, знаете, роль мудрого дедушки, который вот наблюдает, у него есть свои там вассалы, даже те, которые не хотят подчиняться, он прямую говорит, что Тайвань должен быть завоеван, но при всей нелюбви к другим странам он не собирается проводить такие операции против политиков, руководителей, чиновников этих государств. Поэтому это, конечно, было бы. Но вероятность того, что Кремль начнет так поступать, пока что действительно очень мало.
Мы с вами говорили сегодня уже об общественном мнении, и тут у меня как бы, сращивая две темы, я хотела задать вот какой вопрос. Смотрите, ну, допустим, по телевизору говорят, что мы без суда и следствия, или там не мы конкретно, не журналисты, а российские власти без суда и следствия убьют вот такого-то человека. В сети появляется ролик, как без суда и следствия какому-то человеку там отрезают ухо за то, что он подозревается в преступлении. Почему у общества это не вызывает ощущение беззакония? Почему это, получается, вызывает противоположное ощущение, ощущение того, что все идет как надо?
Это по-разному. Во-первых, некоторые случаи нельзя сравнить между собой. Когда появляется видео, например, применение излишней силы к задержанным, который задержан на мирной акции, это вызывает некую отрыв. И были, я сейчас не скажу, что новые, но вот, например, когда была Болотная площадь, и когда вот это все было, акции с белыми ленточками, и там тоже были разные задержания. Так вот, или вспомните нашего жемчужного прапорщика, в принципе, общество, даже лояльное, довольно возмущается. Ну, дескать, чего ты тут вот. Вот. То есть здесь, возможно, это воспринимается как неизбежное, но все равно такое насилие вызывает некий ну, внутренний протест, потому что никому не хотелось бы оказаться в такой ситуации, или чтобы дети оказались, или знакомые. И вообще это, конечно, какая-то часть рукоплещет любому насилию, но в целом силовиков у нас не любят, вот, чтобы вы просто понимали. У нас не любят силовиков. И даже если доверяют армии там, или, может быть, кто-то полиции, это, кстати, доверие выросло к силовикам, но тем не менее, они доверяют институту. А вот, например, про конкретного, если вы спросите, как называют полицейских в России, ну, вы же понимаете, какой ответ вы получите. Армия в этом смысле, кстати, гораздо больше повезло, она ей действительно доверяет. А как-то военные до сих пор пользуются уважением. А вот я уверен, что полицейские совершенно не пользуются, потому что ежедневные столкновения, если кто-то с ними сталкивался, понимает, что в целом это такая презренная каста, которая больше думает о себе, чем о людях. Ну, в этом смысле полицейским и во многих западных демократиях не везет. То есть даже несмотря на то, что доверие, опять же, к институту там может быть высокое, но часто отзывы о конкретных его служителях, они довольно критические. Что касается, например, кадров пыток из мест заключения, из вот такой вот, как после теракта, а здесь все понятно. Общество у нас... в этом смысле не просто непросвещенное, оно совершенно ассоциирует себя с теми, кто хочет немедленно наказать, расстрелять, убить, четвертовать и так далее. Мы в этом смысле абсолютно, конечно, гуманисты. И если сейчас, например, власти бросают тему возвращения смертной казни, то в основном политики заметятся. Там, кстати, Кремль как-то мягко успокаивает даже устами Пескова и так далее, и так далее. Но политики, включая, кстати, Володина, хоть и говорят со ссылкой на решение Конституционного суда, но тем не менее как-то вот еще готовы это пообсуждать, потому что это популярно, особенно системная оппозиция, вы же понимаете. Но народ это поддержит, конечно, если это будет тема, и, конечно, инструментально Кремль этого воспользуется. Наше общество совершенно не гуманно. Оно таким было, таким остается. Не успели мы, начиная с начала 90-х, пройти вот этот путь для того, чтобы как-то гуманизировать отношение к людям. Значит, если ты сидишь в тюрьме, то ты вор, дыма без огней не бывает. Если ты террорист, а назначаешь же террористом сразу, то и по делам тебе. Или вот как, знаете, вот эти антитеррористические, контртеррористические операции, которые идут почти во всех республиках Северного Кавказа, не во всех, но во многих, с переменным успехом. Ну, убили хорошо, ну, ликвидировали очередных. И ведь никакой критической оценки нет. Перепечатывают даже очень многие вполне себе нейтральные СМИ совершенно спокойно, ликвидировано. Кто ликвидировал, что ликвидировал. Ведь, ну, слушайте, там непонятно ничего. Люди потом годами ходят, родственники, доказывают, что, извините, он вышел просто с пакетиком для молока и был убит в затылок. Ну, ничего. Это же потом никому ничего не доказать. Сейчас и СПЧ дороги нет, осталась только Организация Объединенных Наций, но в любом случае общество рукоплещет. Тут надо просто посетовать на состояние умов и бессердечия. А в целом, как бы насилию и жестокости при этом общество, я не думаю, что оно настолько радо.
А какой в этом смысле пропущен? Вот вы сказали, что не успело после 90-х российское общество вот достичь этого понимания того, как работает там, как работают законы, для чего они нужны, как работает демократия и так далее. А вот какой был этап пропущен, и почему, как вам кажется, он был пропущен? Ну, почему, понятно, потому что стал меняться режим, но вот что это должно было быть? И на каком этапе еще был шанс того, что все-таки вот этот перелом произойдет, и люди начнут немножечко по-другому мыслить, по-другому относиться к себе и к обществу?
Я здесь не совсем хороший эксперт, потому что на эту тему написано уже десятки статей, выступлений самых разных, например, и правоведов, и политологов, и людей, кстати, из правозащиты, которые объясняют и показывают. В целом для меня нет конкретного одного действия, которое можно было бы совершить, чтобы общество стало, например, мягче. Ведь смотрите, при всем при том, это не значит, что оно настолько жестокосердно. Я еще раз повторяю, это очень важно. У нас растет, до сих пор растет, это удивительно, сумма, которую люди жертвуют на благотворительные программы. Вот, понимаете, помогать больным детям мы готовы. Понимаете, значит, собирать денежки на дорогие лекарства, на операции, на помощь инвалидов. А сейчас это, кстати, очень сильно переключилось, и это очень заметно, например, на помощь вернувшимся с СВО, как это называется. Вот можно даже не исходя с места открыть любые региональные СМИ, которые либо нейтральны, либо как-то, по крайней мере, так там будет постоянно писать. Там собрали, тут помогли, тут отправили посылочку. То есть, знаете, это вот желание помочь, оно, возможно, у нас и есть. А почему это не получилось увязать с нормальным построением общества, где, например, действительно пытки запрещены. Понимаете, вот пытки запрещены. Не знаю. У меня нет однозначного ответа. Я боюсь, что это какая-то не то, что системная ошибка, а это какое-то излишнее доверие без того, чтобы требовать вот этого гражданского просвещения на всех фронтах. Мы его как-то сократили, мы не слушали, например, ну, вы знаете, глубинный народ – это выражение в кавычках, у него не существует, но мы не слушали массы. А массы во многом, наверное, они конформистки, а с другой стороны, им проще поверить в заверение Кремля, чем в трудный, тяжелый путь демократического развития, потому что он непростой. Знаете, проще деньги получать от продажи ресурсов, что Путин и сделал. Он воспользовался тем подарком, который ему подарила экономическая конъюнктура. Он немножечко раздал деньги, повысил уровень жизни. Но зато он как бы... Кстати, он не выполнил свое главное обещание. Он же обещал, помните, что после Беслана, когда отменял выборы и так далее, я сделаю страну безопасной. Стала ли безопаснее страна? Нет. Стала гораздо опаснее. Сейчас жить опаснее, чем в начале 2000-х.
Роман, спасибо вам большое. Закончилось время нашего эфира. Я напомню всем еще раз, что это было особое мнение Романа Захарова, журналиста, эксперта Фонда защиты гласности и исследователя Лодзинского университета. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо вам большое, Роман. До свидания.
До свидания.